«Что у снайпера было?» — спрашиваю я. «А то, может, и не снайпер, а так прилеканный какой-нибудь малохольный местный житель. Их сейчас много по городу бродит. Комбат с начштаба вроде как даже и обиделись». Иван вскочил, побежал в свою каморку и принес нашу отечественную винтовку СКС. Вот только оптика импортная, на нестандартном кронштейне. Я это сразу понял. Видел уже. Скорее всего, японская. Хорошая игрушка. Пал Палыч, комбат, пока мы осматриваем с Иваном карабин, рассказывает, что в карманах у задержанного было обнаружено две пачки патронов. А в его лёжке, то есть там, где он устраивал засаду, упаковка пива и два блока сигарет. Рассказывая, Пал Палыч накрывал на стол. Резал хлеб, открывал тушенку, сгущенку, невесть откуда взявшиеся салаты, маринованные помидоры и огурцы. Наконец поставил на импровизированный стол бутылку водки. Я тем временем пересчитал зарубки на прикладе. Выходило 32. 32 оборванные нашей жизни. Как работали снайперы, мы все не понаслышке знали. Когда по старым, чуть ли не довоенным картам, мы ночью входили в город, они нас встречали. И хотя мы мчались, разбивая голову внутри БМП, дробя зубы от бешеной езды и кляня всех и все, снайпера умудрялись отстреливать проезжавшие мимо техники, мотающиеся туда-сюда антенны. Да еще и ночью в клубах пыли. А когда наши оставались без связи, и командиры посылали бойцов посмотреть, что это за ерунда, тут их и убивал снайпер. А еще у духовских стрелков такая хитрость. Не убивают человека, а ранят. Бьют по ногам, чтобы не уполз, и ждут. Раненые кричат, а те расстреливают спешащих на помощь, как цыплят. Таким образом, около 30 человек потеряла бригада на снайперах. И к ним у нас особый счет. Еще удивительно, что бойцы этого гада живым взяли. Во втором батальоне на днях обнаружили Лешку. По всем признакам женщины. Все как обычно. Диван или кресло. Безалкогольный, в отличие от мужчин-снайперов, напитки. И какая-то мягкая игрушка. Неподалеку спрятана винтовка. День бойцы в засаде прождали, не шевелясь. Ни в туалет сходить, ни покурить. И дождались. Что там было, никому не ведомо. Но чеченка вылетела птичкой с крыши девятиэтажного дома. А по дороге к земле ее разнес взрыв гранаты. Бойцы потом торжественно клялись, что она почувствовала запах их немытых тел и рванула на крышу, а оттуда и сиганула вниз. Все, конечно, сочувственно кивали головой и жалели, что не приложили руки к ее полету. Никто не поверил, что в последний полет с гранаты она отправилась сама. Чеченцы, насколько я помню, не кончали жизнь самоубийством. Это наша черта. Страх перед пленом, бесчестием, пытками. После того случая комбат 2-го батальона произнес фразу, ставшую девизом нашей бригады. Сибиряки в плен не сдаются, но и в плен не берут. Комбат тем временем разлил водку, и мы с Иваном присели. Если кто говорит, что воевали пьяные, плюньте ему в рожу. На войне пьют для дезинфекции. Не всегда скипятишь воду, руки хорошо помоешь. Красные глаза не желтеют. Девиз фронтовых медиков. Воду для пищи, питья, умывания приходилось брать в Сунжи. Такая небольшая речушка, которая протекает через всю Чечню, в том числе и через Грозный. Но в ней столько трупов людей и животных плавало, что о гигиене и думать не приходилось. Нет, напиваться на войне никто не будет. Верная смерть. Да и товарищи не позволят. Что там у пьяного с оружием на уме? Подняли пластиковые белые стаканчики. Мы их в аэропорту Северный много набрали и сдвинули. Получилось не чоканье, а шелест, чтобы замполит не слышал, шутили офицеры. За удачу, мужики, произнес комбат и, выдохнув воздух из легких, опрокинул полстакана водки. За нее окаянную, подхватил я и тоже выпил. В горле сразу стало горячо. Теплая волна покатилась внутрь и остановилась в желудке. По телу разлилась истома. Все набросились на еду. Когда еще удастся вот так спокойно поесть? Хлеб, тушенка, огурцы, помидоры. Все полетело в желудок. Теперь уже Иван разлил водку. И мы выпили, молча прошелестев стаканчиками. Закурили. Я достал было свои, привезенные еще из дома от Ту-134, но, увидев у комбата и у Ивана Мальборо, убрал обратно. «Снайперские?» — поинтересовался я, угощаясь с протянутых обоими пачек. «Оттуда», — ответил комбат. «Как второй батальон?» — спросил Иван, глубоко затягиваясь. «Берет гостиницу «Кавказ». Сейчас с помощью кинем третий бат и танкистов. Духи засели и крепко сидят. Держатся за нее. Ульяновцы и морпех штурмуют минутку и дворец Дудаева. Но только людей теряют, а толку мало. «Значит, и нас скоро пошлют им на помощь», — встрял в разговор комбат. «Это тебе не бутылки, а голову колотить. Тут думать надо, как людей сберечь и задачу выполнить. Никогда не понимал десантников. Это ж надо добровольно в трезвом состоянии выпрыгнуть из самолета, а?» Беззлобно пошутил Палыч. «А я никогда не понимал пограничников», — подхватил Иван. 4 года в училище их учили смотреть в бинокль и ходить рядом с собакой. Чует мое сердце, будем грызть асфальт на этой долбанной площади. Про себя я уже решил, что не довезу этого снайпера до штаба бригады. Умрет он, сука, при попадании шальника или при попытке к бегству. Один черт, все, что он мог рассказать, он уже рассказал. Это в кино психологически убеждают языка в необходимости рассказать известные ему сведения. Ломают его идеологически. В реальной жизни все проще. Все зависит от фантазии, злости и времени. Если время и желание есть, то можно снимать эмаль у него с зубов с помощью напильника. Убеждать посредством полевого телефона. Такая коричневая коробочка с ручкой сбоку. цепляешь два провода к собеседнику и покручиваешь ручку, предварительно задав пару-тройку вопросов. Но это делается в комфортных условиях, и если его предстоит давать в руки прокурорских работников, следов не остается. Желательно предварительно окатить его водой. А чтобы не было слышно криков, заводишь рядышком тяжелую бронетехнику. Но это для эстетов. На боевых позициях все гораздо проще. Из автомата отстреливают по очереди пальцы на ногах. Нет ни одного человека, кто бы выдержал подобное. Расскажешь, что знал и что помнил. Что читатель воротит, а ты в это время праздновал Новый год, ходил в гости, катался с детишками полупьяный с горки, а не шел на площадь и не митинговал с требованием спасти наших бойцов, не собирал теплые вещи, не давал деньги тем русским, которые бежали из Чечни, не отдавал часть пропитых тобой денег на сигареты для солдат. Так что не вороти нос, а слушай сермяжную правду войны. «Ладно, давай третью и пошли смотреть на вашего стрелка», — сказал я, разливая остатки водки по стаканам. Мы встали, взяли стаканы, помолчали несколько секунд и молча, не чокаясь, выпили. Третий тост, он самый главный у военных. Если у штатских это тост за любовь, у студентов еще за что-то, то у военных это тост за погибших. И пьют его стоя и молча, не чокаясь. И каждый пропуская перед своим мысленным взором тех, кого он потерял. Страшный тост. Но с другой стороны, ты знаешь, что если погибнешь, то и через 5, и через 25 лет какой-нибудь сопливый лейтенант, забытый Богом в дальневосточном гарнизоне, или обрюзгший полковник в штабе престижного округа, поднимет третий тост и выпьет за тебя. Мы выпили. Я кинул в рот кусок тушенки, пару зубков чеснока, кусок офицерского лимона, лука репчатого. Никаких витаминов на войне нет. Организм их постоянно требует. Вот и прозвали лук офицерским лимоном. Едят его на войне всегда и везде. Запах, правда, ужасный, но женщин у нас нет. А к запаху привыкаешь и не замечаешь, тем более, что он хоть немного, но отшибает везде преследующий тошнотворный, выворачивающий наизнанку запах разлагающейся человеческой плоти. Съев закуску, запил ее прямо из банки сгущенным молоком. Взял из лежавшей на столе комбатовской пачки сигарету и пошел первым на выход. Следом за мной потянулись комбат Иван Ильин. В метрах в 30 от входа в подвал вокруг танка стояли плотной стеной бойцы и что-то громко обсуждали. Я обратил внимание, что ствол пушки танка как-то неестественно задран вверх. Подойдя поближе, мы увидели, что со ствола свисает натянутая веревка. Бойцы, завидев нас, расступились. Картина, конечно, колоритная, но страшная. На конце этой веревки висел человек. Лицо его было распухшим от побоев. Глаза полуоткрыты. Язык вывалился, руки связаны сзади. Хоть и насмотрелся я за последнее время на трупы, но не нравятся они мне, не нравится, что поделаешь. Комбат начал орать на бойцов. «Кто это сделал? Кто, суки, желудки недорезанные?» Остальные эпитеты я приводить не буду. Попроси у любого строевого военного, прослужившего не менее 10 лет в армии, поругаться. Значительно увеличишь свой словарный запас разными речевыми оборотами. Комбат продолжал бушевать, допытываясь правды. Хотя по выражению его хитрой рожи я понимал, что он не осуждает своих бойцов. Жалеет, конечно, что не сам повесил. Но надо же перед офицером из штаба картину прогнать. И я, и бойцы это прекрасно понимаем. Также мы понимаем, что никто из командиров не подаст документы в военную прокуратуру за подобное. Все это пронеслось у меня в голове, пока я прикуривал комбатовскую сигару. Забавно, всего несколько часов назад эти сигареты принадлежали вот этому висельнику, чьи ноги раскачиваются неподалеку на уровне моего лица, затем орущему комбату, а я ее выкуриваю, наблюдая за этим спектаклем. Мне надоел этот затянувшийся цирк. Я спросил, обращаясь к окружающим бойцам, среди которых я заметил и Семена с Клеем. Что он сказал перед тем, как помер? И тут бойцов как прорвало. Перебивая друг друга, они рассказывали, что эта сука, самый мягкий эпитет, кричал, что жалеет, мол, что удалось завалить только 32 ваших. Бойцы особенно напирали на слово «ваших». Я понял, что говорят они правду. И если бы он не произнес своей исторической фразы, то, может быть, какое-то время еще и жил бы. Тут один из бойцов произнес, развеселив всех: «Он, товарищ капитан, сам удавился. Со связанными руками он затянул петельку на поднятом стволе и сиганул с брони, так что ли?» — спросил я, давясь смехом. Потом повернулся к комбату. «Ладно, снимай своего висельника. Запишем в боевом донесении, что покончил свою жизнь самоубийством, не вынеся мук совести». Я выплюнул окурок и размазал его каблуком. «Но винтовочку я себе заберу». «Николаич!» Впервые по отчеству ко мне обратился комбат. «Оставь винтовку. Я как посмотрю на нее, так меня всего переворачивает». Посмотрев в его умоляющие глаза, я понял, что бесполезно забирать винтовку. «Будешь должен. А ты?» Обращаясь к Ивану. «Будешь свидетелем». «Ну, Николаевич, спасибо». С жаром тряс мою руку Палыч. «Из-за этого идиота мне пришлось тащиться под обстрелом, а теперь еще обратно топать». «Так забери его с собой, скажи, что погиб при обстреле», — пошутил Иван. «Пошел нахрен», — беззлобно ответил я. «Сам бери и тащи этого мертвяка. Если вы будете иметь неосторожность брать еще кого-нибудь в плен, то либо сами тащите его в штаб бригады, либо кончайте его без шума на месте. А бойцов, которые его взяли, как-нибудь поощрите. Все, мы уходим. Дайте команду, чтобы нас пару кварталов проводили». Мы пожали друг другу руки. Комбат, сопя, полез во внутренний карман бушлата и вытащил на свет нераспечатанную пачку Мальборо. Я поблагодарил и окликнул своих бойцов. «Семен, Клей, уходим!» Они подошли, поправляя оружие. «Готовы? Вас хоть покормили?»
«Покормили.
100 грамм налили», — ответил Семен. «Патроны и подствольники пополнили. Ладно, мужики, идем. Нам засветло добраться до своих надо», — пробормотал я, застегиваясь на ходу. И пристегнул новый рожок к автомату. Рожок у меня был знатный. Достал 2 магазина от ручного пулемета Калашникова. Емкостью они на 15 патронов больше, чем автоматные. 45 штук помещается в каждом. Сложил их валетом. Смотал изоленты. Вот тебе и 90 патронов, постоянно под рукой. Жаль только, что автомат калибра 5,45, а не 7,62, как раньше. У 5,45 большой рикошет, и пуля гуляет. А 7,62 как приложил, так уж приложил. Бытует такая байка, якобы американцы во время войны во Вьетнаме пожаловались своим оружейникам, что от их винтовки М-16 много раненых, но мало убитых. Так, впрочем, и с нашим автоматом АК-47 и АКМ. Вот и приехали оружейники к своим войскам на поле боя. Поглядели, посмотрели и прямо на месте начали эксперименты. Рассверливали на острые пули отверстия и в него впаивали иголку. От этих операций центр пули смещался, и она хоть и становилась менее устойчива при полете и давала больше рикошета, чем прежняя, но при попадании в человека наворачивала на себя чуть ли не все его кишки. Меньше ранений стало у противника, больше смертельных исходов. Наши ничего оригинальнее не нашли, как пойти вслед за американцами. И в Афгане заменили калашниковы калибра 7,62 на 5,45 калибр. Может, кому он и нравится, но только не мне. Застегнувшись, взяв в руки оружие, мы попрыгали и осмотрели друг друга. «С Богом!» — произнес я, обернулся, увидев 5 бойцов, которые проделывали те же операции, что и мы, и были готовы нас сопровождать. Я посмотрел еще раз на повешенного снайпера, но ствол пушки танка находился под обычным для него углом, и веревки с покойником уже не было на нем. «Все, пошли!» — скомандовал я, и кивком головы показал, что бойцы из 1-го батальона шли первыми. Зная окружающую местность, они не пошли, как мы, поверху, а, нырнув в подвал, повели нас через завалы и щели. Где-то мы спускались в канализацию, затем где-то вылезали. Я совершенно потерял ориентацию и только по наручному компасу сверялся с маршрутом движения. Выходило, что верной дорогой идем. Спустя где-то 30 минут сержант, возглавлявший наш переход, остановился и стал искать сигареты. Мы все закурили. Потом он сказал: «Все, теперь до ваших коробочек осталось 5-7 кварталов, не больше. Но с подвалами дороги больше нет. Придется вам дальше самостоятельно поверху добираться». Докурив, я протянул руку сержанту. Затем попрощался с каждым из сопровождавших нас бойцов и произнес: «Удачи! Нам всем нужна удача! Выйдите вперед, а мы послушаем 10 минут», — сказал сержант. «Давай!» — обращаясь я и к Семену, и к Лею, приказал: показывая рукой направление движения. И первым выскочил из разбитого подвала. Упал, перекатился и начал осматриваться, поводя стволом автомата. Не заметив ничего подозрительного, махнул своим. Первым выскочил Семен. За ним с радиостанции Клей. Вот таким макаром мы передвигались еще в течение 40 минут, пока не встретились со своими коробочками. Как только мы начали движение, на нас обрушился шквальный огонь с верхних этажей.